Всемирный светильник. Беседы о христианской святости. Преподобный Серафим Саровский. Дивеевская обитель и судьбы России.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаю вам прослушать окончание интервью с режиссером документальных фильмов Конуховым Борисом Михайловичем. А вот сейчас бы хотел, чтобы вы рассказали о своем фильме, о преподобном Серафиме Саровском, как можно подробнее.
Значит, действие любого человека проходит в контексте, в каком-то, в контексте общественной жизни. Как человек оказывается в лесу? Вот он ушел в монастырь, а оказался в лесу. Значит, в монастыре жить невозможно. Не полезно ему жить в монастыре. То есть монах в монастыре жить не может. А сначала все жили в монастыре.
А может быть, недостаточно того, что он там имеет?
Что значит недостаточно?
Ну, может быть, человек вышел на такой духовный уровень?
Построили прекрасные кельи, у него великолепная келья. Живи себе и живи там. Запирай двери, все, и никаких разговоров никто
нет. Ну а если человек на другой уровень духовный,
он же запирался и годами
проходил,
никого к себе не пускал.
Да, поприще, так сказать, древних отцов.
Никого не пускал. Вот. А потом понял, что все. За ним бегали, говорили, что ты тут делаешь вообще в лесу? Ты должен идти причащаться в монастырь. Ну-ка, давай, давай туда. То есть за ним следили. А он неуловим после того, как его убивали после этого. Перед тем, как его убить, отрезали язык Марку, отшельнику, Мальцову. Зачем ему отрезали язык? Он был провидец. И он говорил, больше говорить не будешь.
А писать он не мог, да?
Писать? Марк сидел в лесу. Он был, конечно, грамотный человек. Мальцовы были очень грамотные. Род такой был очень грамотный. Вот из них потом один замминистра будет иностранных дел. Товарищ Тютчева такой вот, Мальцов. Значит, отрезали язык, этого хотели убить, чтобы он не говорил. И все. Потому что они провидцы. Это накладывает, то есть делает обстоятельства его жизни очень узкими, очень жесткими, жестокими. Поэтому молчание. Молчи, и все.
Вот. Ну хорошо, а когда древние подвижники совершали эти подвиги, когда не было такого контекста, и за ними не следили, там другие мотивы были? Может быть, существует.
Там другие были задачи. Да. Здесь было государство, с которым боролись. Особенно после поражения Наполеона, весь Запад объединился против России. Задача была такая, которую сегодня осуществляют
уже
и
на
почти
наших глазах.
Осуществили на наших глазах. Вот, создать параллельное государство, параллельно с Россией, на основе туземных народов, то есть поляков, украинцев, там, этих самых, кто туда войдет, там, русинов, там, да, чехов, там все.
Ну, туземцами-то так.
Создать параллельное. Это, я вам цитирую, на основе туземного народа гальско-восточное государство. Германии тогда не было. Это были разрозненные княжества. А это Франция была. Вот поэтому Франция объединяла Европу против России, чтобы создать государство, которое задвинет Россию на задворки Европы. К скифам. Так и написано, чтобы загнать Русь к скифам. Такая была задача, стояла. И вокруг Николая I только такие люди были. Вокруг Александра, естественно, были его убийцы и масоны все. То же самое вокруг Николая. Он не мог править страной самостоятельно, у него не было кадров. Поэтому все, кто были основателями союзов на ранних этапах, там, в начале 20-х годов, все пришли ко двору. И тут при дворе их пригрели люди, которые, да, были с ними знакомы, знали их. Мордвинов, он не подписал казнь, например, Пестеля, там, Рылеева, Каховского. Ну, там, один не подписал, и все. Да что ты хочешь со мной, то и делай.
Ну, сначала, по идее, по закону их должны были четвертовать, декабристов, и сменили на повешение.
Он был либерал, он был против того, чтобы...
Мы должны вернуться к фильму конкретнее. Что вошло в ваш фильм о преподобном? Какие акции...
Да. К чему вел? К тому, что монастырь, который был создан для того, чтобы консолидировать православных с раскольниками, то есть прекратить раскол, уврачевать раскол, для этого был создан монастырь Петром Первым. Петром Первым, а это уже время Павла Первого, когда он указ о единоверчестве, за что, естественно, его благодарил преподобный. Значит, тот монастырь постоянно подвергался опасности, набегам. Вот идет литургия, приходят люди, бросают факелы, все бьют, крушат, все на литургии прям. Потом все эти богослужебные сосуды забирают и куда-то отваливают, убегают. Монахов сжигают, все. Это у меня в фильме есть. Как это было. Потом вот идея четвертого удела Божьей Матери, что Дивеево – это удел Божьей Матери. И ответственность те, кто сегодня там, несут перед Матерью Божией. И это дело Серафима, дело его жизни. В Питер он попасть не мог. Поэтому в фильм я ввожу документы из архива третьего отделения, куда попали письма Мотовилова с изложением мыслей преподобного. Преподобный просил в 30-м году Мотовилова, чтобы он, когда будет в Питере, сказал бы императору из уст в уста, то есть тет-а-тет, сказал, что его окружают его враги, которые хотят его убить. Бунтовщики-то, восставшие на государя при восшествии его на престол, похвалялись, что хотя и скошена трава, да корни остались, ибо главные начальники этого злого умысла, выдавшие тех, которых сами же вовлекли в злой этот умысел свой, а сами остались в стороне, и вот они-то и ищут, и будут искать погибели государя и всей его фамилии царской. Тот говорит, сейчас прям поеду, сейчас побегу, да стоп, стоп, куда вы? Теперь вам беречься надо. После, когда Иерусалим обступит вои, то есть, когда Россию окружит неприятель. Он предвидел Крымскую войну, если Пушкин ее предвидел, если Тютчев ее предвидел и не мог остановить, метаясь между Францией, Германией и Россией, чтобы всем сказать, что нас сейчас будут убивать, уничтожать. Он говорит, только потом скажешь, когда уже все обхватит. Это политическая часть, да, это Родина, это условия жизни. Без этих условий не будет жизни вообще никакой, ни монастырей, ничего, потому что мы знаем, что во Франции было. О чем Лермонтов и написал в стихотворении «Последнее новоселье», что вы вольность превратили в орудие палача, и этим орудием с плеча рубите все лучшее в человечестве, французы, что вы жалкий и пустой народ.
Борис Михайлович, вот я говорю с вами, ведь это настолько все, о чем вы думаете, что вы пытаетесь в фильме рассказать, что вы понимаете из летописи, из жития, ведь это имеет самое прямое отношение к сегодняшнему дню и к нам.
Естественно.
То есть все это имеет продление
это
сейчас.
Мы все сейчас имеем.
Да. То есть даже если не брать духовную составляющую, ну, а ведь все, что связано с преподобным, это судьбы не только России, а мира перед концом.
Теперь представьте себе, что говорил Тютчев, когда он это все видел, и говорит, вот все делается против того, чтобы в России было хорошо, а только чтобы она погибла. Но я не могу выговорить, чтобы это делалось специально, что это заговор, это делается по глупости, по недоумию, по несоответствию людей тем положениям, которые они занимают. Ну, как мыслил человек. То есть он отрицал теорию заговора, хотя он как бы пытался ее выявить. И то, что я вам сказал вот по поводу этого гальского восточного государства на основе туземцев созданного, чтобы Русь отодвинуть в Скифию, это он заставил произнести немецкого историка Тютчев, чтобы все это увидели. Вот какие вещи. То есть и то есть, и другое. Но здесь внутри от идиотизма, скорее всего. Вот от довольства жизнью, потому что зло от греха, понимаете? Только добро от Бога идет.
Как задуман фильм? Как он строится?
Я показал, что преподобный предупреждал царя. Дальше я должен был показать врага преподобного. Я показал, кто такой Иосаф, Иван Тихонов. В фильме это есть. Ну, пришлось многое марать. Вот я говорю, что не удалось сказать, что такое четвертый удел, не удалось сказать, что этот нашего рода, и не удалось вытащить из компетентных людей, как он сумел договориться о замещении одной души другой душой, что умри вместо него. Как она умерла, мне понятно. И матушка так и рассказала только игумене Сергия, что вот ей сказали, вот она и так. Она ничего не сказала про Серафима. Как он, какую работу он провел, чтобы это замещение произвести? В какой связи он был? То есть какая-то религия, какая связь колоссальная с другим миром?
С горним миром, ну а ведь это же невозможно. Кто это может разложить, объяснить, это тайна?
Как? Опыт должен быть у кого-то. У нас же тоже есть старчики всякие. Ну вот, есть преподаватели, есть профессура всякая. Значит, вот эти документы я эти показал все. Потом показал, как эти люди, его враги, прекратили строительство канавки. Потом показал, как идея возрождения канавки родилась. Потом, значит, канавки не было как таковой. Показал запустение, полное запустение. Ну, эти кадры известны все, которые снимал Шевкунов когда-то, когда еще был послушником в Псково-Печерском монастыре. Замечательные кадры, вот они тоже вошли. Показал людей за границей пребывающих, русскую как бы, вот, диаспору, которые говорили, что канавка – это символ. Что вот он же сказал, что ее антихрист не перейдет, а ее перешли.
Перешли, да.
И засыпали.
В советское время.
Значит, что же, получается, что преподобный не был провидцем-то. Вот какая вещь. А раз этого не может быть, он обязательно провидец был. То значит, он имел в виду все-таки не настоящую канавку, а такую вот виртуальную канавку.
Ну а почему не может быть несколько слоев духовного понимания, как и Священное Писание мы можем понимать,
да,
на разных уровнях?
Да не надо на эти темы думать. Это Сергей Булгаков рассуждал, сидя за границей, оторванной от России. А 2 метра 70 сантиметров – это что, по-вашему? Это что, фантазия, что ли? Это реальная пропасть, которую нельзя перескочить. Нельзя. На танке не перескочишь 2 метра 70 сантиметров. Преподобный, ему дала эти размеры Божья Матерь. Так он говорил, мы верить ему должны, обязаны. Вот. И вал такой. Вот был период, когда мы ездили в Дивеево, там 96-й, 95-й год, канавки не было. Ну, нет, тут негде идти, и все. Идут матушки, вот, тут примерно вот так вот идем. И все, не было канавки. Но канавка была, и сейчас она обнаружена. То есть это образ, который уже невозможно стереть. Вот невозможно стереть, а ведь он сам начинал копать канавку.
Да-да, он являлся, ну, как пишет я. Почему такая точность тогда во всем? Вот меня это занимало все время тоже. Почему такая дотошность?
Если брать вот их случай, то ведь не было земли. Землю дарили им, дарили кусочки. Толстая подарила кусочек. Другая генеральша.
Нет, а для будущего вот это точно.
А для будущего все, это как образ на века. Божья Матерь наложила вот это все. И все, канавка навечно, и по ней бесконечный ток людей. Я это показал, как идут люди, как они молятся. Просто поставили камеру. Идут, как идут монахини, как идут простые люди, как приобщенные, как батюшки приезжают. Там у меня снято все, и как отчитывают, но я это не стал уже, потому что это была какая-то подробность.
Борис Михайлович, но потом эти люди уезжают к себе домой, увозят закрепленную эту канавку, в этом,
да,
правиле.
На свою жизнь им хватает.
Да. Этого недостаточно? Тогда зачем такая точность?
Точность по размерам?
Да.
Во-первых, расчет, он же говорит, что тогда антихрист не перескочит. Наверное, он предполагал, сколько можно прыгнуть и как прыгнуть, чтобы оказаться не в яме, а там наверху. Невозможно пробиться туда, и мостов нету. Это на время при том. Потом все вместе будут жить, он говорил. Значит, как только этот образ закрепится в сознании, что вот это здесь девство пребывает, там могут быть вдовы, там кто угодно.
Но сейчас же соединено вместе.
Да, вот он и говорил, что соединется вместе все. Но все знают, что девство здесь. И что туда, вот в этот круг, ежедневно сходит Божья Матерь. Такой, как он, может видеть. А как мы все грязные, замусоренные, забитые, ну какая Божья Матерь нам появится? Так мы можем предположить, что да, вот может быть она вот сейчас здесь, вот может быть сейчас. Настолько мы, ну если они себя называли великими грешниками, великие грешники. Чем? Какие грехи там?
Ну, а вот смотрите, сейчас объединили в монастыре все вместе. И девственницы, и пожившие монахини уже. Как он и говорил, что будут нам кидать все, у нас изобилие да, будет, будем отказываться даже. Вот теперешний смысл Дивеева, когда на наших глазах практически, даже на нашей жизни столько сбылось того, что он предсказывал, казалось совершенно невероятным. Сейчас мы к чему подходим?
Вот он сказал, что до конца света в его время, значит, лет 700, не 800, сейчас не более, 700-800 лет. Он говорит, это я так думаю, до конца света. Значит, когда Антихрист обязательно придет, и обязательно будет конец света, и второе пришествие, все это будет.
Но ведь даже ангелы не знают дату точную, мы знаем.
Ну, вот он сказал, я так думаю. Мню так. Значит, уже так близко все. Уже 200 лет прошло, значит, досталось 500 лет.
Да и потому, что в мире происходит.
Должно начать сбываться. Все его должно сбываться. То есть, вот то, что говорится старцами, что Россия воспрянет на короткое время и прославится, какое же это короткое время, мы не знаем, но сейчас это время еще не настало для прославления. Сейчас вовсю трудится церковь, чтобы предъявить людям все божеское. Вот все у вас теперь есть. Раньше, вы говорили, не было церкви, вот вам церковь. Не было поблизости монастыря, вот вам монастыри открыты. Все есть сейчас. Вот Святое Писание, вот вам архиерей. Не было архиереев. А теперь, пожалуйста, вот все предъявлено вам. Сейчас идет этот процесс. Процесс насыщения, то есть приобщения народа, способного, конечно, к этому. Потому что есть люди, которые отравлены очень многими. И сектантскими там, и другими просто верами там, и прочее все. Ну, как вдруг во Франции ни с того ни с сего католики стали становиться мусульманами в 30-х годах, когда Генон там всех совратил своими идеями мусульманскими. Вдруг пошли. Так и тут. Всякий будет отходить от общего. Как это вот я буду исповедоваться? Что это я буду говорить про себя?
Да нет, ну и сейчас брань идет такая, по любому поводу, вы же вот календарь привели, даже на уровне вот таких вещей, не говоря уже вот сейчас вот, когда мы слышим дискуссии с деятелями культуры о том же Исаакиевском соборе. Ну, на каждом шагу, выставка в манеже, все эти кощунственные вещи.
Надо молиться сейчас. Ну, церковь-то молится за властей, за воинство, молится. Вот. И за это наши теперешние власти, за наше воинство молятся. Вот, чтобы удалось патриарху Кириллу сделать вот это свое дело, то есть насытить народ божественным содержанием. Тогда он будет отвечать за себя сам.
Ну, а вот если вернуться к тому же апокалипсису, когда рассуждение о церквах, и вот последняя церковь, которая будет уже теплохладная, уже ни на что не годна, вот мы перешли уже в эту стадию?
Эта стадия, наверное, близко. Но в фильме об этом я рассуждать не стал по той причине, что в финал фильма я поставил слова преподобного о том, что все пройдет. И обители закроются, и церкви разрушатся, и ничего не будет. Но это останется на века, Дивеева. Останется, когда все разрушится. Такая мысль, по-моему, она здорово была прочитана, и все это на крестном ходе, по канавке, все это в ночи с несением плащаницы Божьей Матери, в день погребения плащаницы этой. И Дивеева это ночное, вот. Это навсегда, навеки. Такова моя мысль в этом фильме. И больше я ни о чем здесь не хотел. Хотел только одно показать, что вот сегодня нашлись люди, которым канавка нужна. И она сделана такой, какой замыслила ее Божья Матерь и преподобный Серафим. Вот она, и это навеки. Вы думаете, это утверждение кто-нибудь скажет, уже один раз засыпали, еще раз засыпем. Если народ позволит все разрушить, тогда ему на свете не жить. Этого народа не будет.
Скажите, Борис Михайлович, а где можно, как можно вот с вашим фильмом ознакомиться, вот нашим радиослушателям? Где можно приобрести?
Нет, это же мне не принадлежит. Вот фильм. Нам не принадлежит, поскольку мы за него получили деньги на телеканале «Россия-1», где он прошел. Народ видел, хотя это было ночью, вот куда я не приеду, там, даже в Турцию я был сейчас. И там видели, говорят, это ваш фильм, да, в Турции видели русские люди.
В Турции работает этот
канон? Работает, работает. Да, там есть... И даже так как-то анализировали фильм, говорили, что это сложный фильм, так непростой.
А в виде кассет, дисков, к сожалению, да, нельзя? Вот
дарить несколько экземпляров мы можем, я вам подарю.
Спасибо. А так находится в архивах на телевидении?
Ну, пока находится у канала. Они его постоянно показывают при возможности. Сейчас столько повторов.
Я пыталась в интернете, я не смогла его открыть, найти.
В интернете они не выложили, значит, получается.
Борис Михайлович, помощи вам Божией, все вам
доброго. Давайте. Тем, кто меня слушал, я желаю, конечно, приобщиться к этой теме в наши дни. Вот наша культура сегодняшняя, которая на виду культура, это культура блатная. Вот послушайте сейчас, включите радио FM и послушайте, каким тоном говорит человек, который рекламирует не предметы какие-то потребительские, там, а просто вот программу.
Это, как говорят, попсовость, вот понимаете, всего.
Это блатное. Так говорили люди после войны, которые выбивали у меня из рук инструмент, я играл на инструментах музыкальных, которые били по этюднику моему ногами. Они вот так говорили. Это первый, как Березовский сказал, ну, что он говорил, да? Первый канал. Сейчас вы первыми узнаете. Это все сейчас тут. Людям этой культуры я ничего не могу сказать. Я их призывать ни к чему не хочу. А те, кому претит такое, тех, конечно, посещайте святые места. И в первую очередь, конечно, Дивеева, Серафима, его мощи. И пройдите по канавке. Прочтите про нее. Когда-нибудь и фильм тоже увидите мой. Хотя это не обязательно. Все опубликовано, все. Если вы будете внимательно всматриваться в материалы, которые попадаются под руки в специальных магазинах, там, при монастырях и все, вы все прочтете, все увидите, и все соотнесете одно с другим и сообразите, что происходит в нашей духовной жизни. Всего вам доброго.
Спасибо вам огромное. Вы прослушали окончание интервью с режиссером документальных фильмов Борисом Михайловичем Конуховым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Всемирный светильник. Беседы о христианской святости.